Журнал «Наша жизнь», 2016 год, номер 4. Дождливый, но удивительный Хельсинки. Трудно кого-то в наше время удивить зарубежными поездками. За границей будто стало вдруг ближе. Родной Петрозаводск находится в каких-нибудь 3 часах езды от финской границы. В последнее время немало жителей Карелии перебралось с Суоми на постоянное место жительства. Так моя племянница Оля и ее муж Андрей уже более 20 лет проживают в этой скандинавской стране, а их сын даже успел отслужить в финской армии. Давно и уже безнадежно они приглашают меня к себе погостить. Я бы и рад, но все время находятся какие-то причины, препятствующие этой поездке. Но в конце апреля прошлого года Оля, это моя супруга, напомнила мне о приглашениях, и мы решили, сдвинув открытие нашего дачного сезона, съездить в Хельсинки. Навели справки. Оказалось, что помимо автобусного сообщения имеется и такси, курсирующее между Петрозаводском и столицей Финляндии. И вот в 6 утра 30 апреля возле нашего подъезда остановился мерседесовский микроавтобус с шашечками на борту. И закинув в багажник дорожные сумки, мы отправились в долгожданный вояж. Помимо нас в салоне находились еще 4 пассажира. В дороге мы познакомились со всеми. Кто-то вроде нас ехал в гости, а кто-то отправлялся по неотложным делам. Путешествие длилось более 12 часов и было несколько утомительным. Наши зрячие попутчики то и дело восхищались видами, проносившимися за автобусным окном. Вежливо поулыбавшись на их восторженные возгласы и согласно покивав головами, мы достали свои плееры и занялись прослушиванием книг. Подобное времяпрепровождение в дороге наиболее подходит нашему брату. Оля с увлечением сопереживала героям детективов Андрея Воронина, а я с удовольствием в который раз слушал о дорожных приключениях Павла Ивановича Чичикова в изумительном исполнении Михаила Ульянова. И вот, наконец, в половине 7 вечера мы подъехали к Ваанта. Это один из 5 районов, которые, в общем-то, и представляют собой Хельсинки. Андрей и Оля уже поджидали нас возле своего уютного домика. Радостно потискав наши задеревеневшие от долгого сидения организмы, радушные хозяины отправили нас в сауну. Надо сказать, что в Финляндии сауны имеются не только в частных домах, но даже в муниципальных квартирах. Жаркий пар и прохладный душ живо сняли и смыли с нас усталость и дорожную пыль. После банных процедур нас ждал празднично накрытый стол. Моя племянница оказалась прекрасным кулинаром. Чего только не было на этом столе. Но больше всего мне понравились открытые пирожки с семгой. Мы думали, что по старинке отмечаем наш славный советский Первомай, но оказалось, что вовсе нет. У финнов есть свой весьма популярный в народе праздник. Называется он Ваппу. Считается, что это праздник труда и молодежи. Сочетание немного странное для нас, согласитесь. Я, честно говоря, не понял, при чем тут труд и при чем здесь молодежь. Ведь гуляет-то вся страна, и, надо сказать, основательно. Весь вечер и всю ночь на 1 мая. Если позволяет погода, то финны идут в лес на природу, как говорят у нас. Но не возбраняется отмечать ваппу и в городе. При этом разрешается мусорить на улице, громко петь и шумно веселиться. Ни полиция, ни дворники ничего не могут вам сказать. Главным образом потому, что сами пребывают под шафе и под очарованием этого удивительного праздника. Поощрительно улыбаясь, представители власти взирают на это безобразие. У нас в России подобный праздник мог бы затянуться как минимум на полгода. Однако финны – народ дисциплинированный, и весь день 1 числа они или отсыпаются, или выпаривают хмель в своих саунах, и ничего, кроме пива, не принимают. 2 числа отдохнувший и просветленный народ дружно отправляется на свои рабочие места, к новым трудовым свершениям, так бы сказали у нас. Мы же устроили вечер воспоминаний, вспоминали советское время, школьные годы, учителей и общих знакомых, много смеялись, спели несколько русских народных песен. На другой день погода огорчила нас. С утра зарядил мелкий, нудный дождь. Андрей и Оля на своей верткой Тойоте прокатили нас по центру финской столицы. Выйдя из машины, мы прошлись по мокрым и пустынным дорожкам парка Линнанмяки, мимо дремлющих аттракционов, мокнущих деревьев с едва проклюнувшимися клейкими зелеными язычками молодой листвы. Потом погуляли по красивой и тоже пустынной набережной. Подышали морским, балтийским и потому почти родным воздухом. Море, как и город, тоже было пустынно. Лишь в глубине залива маячили рыбацкие лодки. Оля поинтересовалась, какая же рыба ловится здесь. Андрей удивил нас, сказав, что наряду с треской и камбалой здесь ловят и сугубо пресноводную, привычную для нас щуку, а также судака и окуня. Изрядно промокнув и озябнув, мы поспешили к покорно дожидавшейся нас машине. По пути обогнали несколько финнов и финнок, не твердо держащихся на своих ногах. Видели дворников, которые уже практически успели убрать следы хмельного праздника. Повсюду виднелись огромные, наполненные мусором пластиковые мешки. После такой прогулки мы уже сами запросились в горячую сауну. На этот раз и Оля с Андреем решили составить нам компанию. Сауна с ароматным глинтвейном способствовала поднятию нашего настроения, а вместе с ним и аппетита. И мы опять оказались за щедрым и сытным столом. Чуть позже Андрей познакомил меня со своей коллекцией старых радиоприемников. Я с удивлением узнал, что уже в 50-е годы в Дании и Швеции выпускали замечательные приемники со стереозвуком. Есть у Андрея и интересная коллекция лыж. Они занимают одну из стен его гаража. Как заядлый поклонник этого вида спорта, он собирал старые лыжи, выискивая их по городам и весям загадочной Суоми. Ну а на утро нас опять поджидал дождичек. Мелко и радостно сеял он за окном. Позавтракав, мы вновь отправились на автомобильную прогулку. Женщины, естественно, запросились в магазин. И пока они блуждали в одном из универмагов, мы с Андреем поджидали их в машине. Неожиданно Андрей увидел, что под широким козырьком магазина, спасаясь от дождя, стоит незрячий с собакой. Может, он просто поджидал свою супругу, которая совершала необходимые покупки. Мне захотелось подойти и поговорить с финским товарищем по несчастью. Андрей согласился быть переводчиком. Однако товарищ, в кавычках, узнав, что я из России, не изъявил особого желания общаться со мной. Не буду излагать суть нашей беседы, скажу, что на все мои вопросы он отвечал сухо и однозначно, только «да» или «нет». Тогда я попросил разрешения погладить его лабрадора. Он милостиво разрешил. Почесав за ушами добродушного пса, мы опять уселись в авто. Обсуждая наш дальнейший маршрут, я предложил посетить кладбище, где покоился прах его родителей, которых я хорошо знал еще при их жизни в России. Андрей с благодарностью согласился, тем более, что после зимы они с Олей не навещали место упокоения своих близких. Когда обе Ольги, нагруженные пакетами, появились наконец из магазина, мы объявили им о нашем решении. Женщины согласились. Финское кладбище поразило нас своей аккуратностью и порядком. Несколько ровных аллей, по обеим сторонам которых расположены захоронения. Здесь нет привычных для нас могильных холмиков. Все устроено на уровне земли. Надгробная плита представляет собой цветочную клумбу. В изголовье установлен памятник в виде невысокой мраморной плиты с высеченными датами и именами усопших. Никаких портретов нет, здесь это не принято, как нет традиции оставлять на могилках угощения. И, видимо, поэтому я не слышал карканье ворон, которое на российских кладбищах звучит постоянно и повсеместно. А еще меня удивило то, что через каждые 10 метров вдоль аллей установлены водонапорные колонки. Отвернув кран, можно набрать воды для полива цветов. Есть и помещение, стилизованное под часовню, где можно взять грабли, лопатку, метлу и прочий садовый инструмент для наведения порядка, чем немедленно воспользовались обе Оли. Андрей предложил мне пройтись по кладбищу. Мы отошли в дальний его угол, и там обнаружили могилы с датой захоронения середины XIX века. Потом Андрей подвел меня к мощным литым чугунным створам ворот. Чувствовалось, что они служат с момента открытия этого кладбища. Ограда представляла собой стену, выложенную из тщательно подогнанных гранитных блоков высотой на уровне моей груди, а поверх нее тянулась по всей длине толстая подушка мха. Мое внимание привлек ряд металлических колец, намертво вбитых в гранит стены. Оказалось, что это не что иное, как коновязь. Короче говоря, здесь без малого 2 века назад парковались, в кавычках, финские совраски. Я подивился нерасторопности местных жителей. Предприимчивые россияне давно бы сдали коновязь вместе с воротами на металлолом. Мои размышления прервал хлынувший с новой силой дождь. Вечером опять нас горячим приемом встречала сауна. Снова мы вспоминали общих знакомых, пели русские песни, которые здесь звучали особенно волнительно и щемяще. Однако все имеет свой конец, и вот опять же дождливым утром возле дома моей племянницы остановился уже знакомый нам микроавтобус. Распрощавшись с радушными хозяевами, мы отправились в обратный путь. Опять плеер, наушники и никогда не надоедающий гоголь. Когда мы покончили с формальностями при переезде границы и выбрались на российское, пусть не такое гладкое, но такое родное шоссе, дождь перестал. Заходящее солнышко приветливо заглянуло в окна автобуса. Негромко заверещал мобильник. «Добро пожаловать домой!» – прислал свое сообщение внимательный и предупредительный мегафон. Леонид Авксентьев.